Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Семь часов и семь минут, пятница, 22 мая. Программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Всем доброе утро. Поехали. А скажите хорошо, пятница, потому что, да и погода прекрасная. Правда, скорее всего, это означает, что совсем скоро, через некоторое количество часов, вы будете стоять в пробках, ну, понятное дело, я хотел сказать как-нибудь, в загородных пробках, в пробках по направлению к своим фазендам. Ладно, тем не менее, я надеюсь, они пройдут с переменным успехом, потому что сейчас... Город стоит, по крайней мере. 1 балл – это уже хорошо. Для тех, кто сейчас собирается на работу, я никаких особенных затруднений не вижу. Тем не менее, есть некоторые пробочки, небольшие, чуть-чуть созрели, красного цвета. О них и поговорим буквально коротко.
В движении.
Что стоит отметить? Стоит отметить, но при этом стоит оговориться. При этом стоит оговориться, что все это традиционно, все эти затруднения, которые я сейчас вам назову, они для вас знакомы. Но, тем не менее, среди прочих зеленых они выделяются красным цветом. Это Киевка перед Московским кольцом, это Калушка мимо Коммунарки, это Минка, это Горьковка мимо Балашихи. Не трудно, вот сейчас пока не трудно. Волоколамка перед Красногорском сейчас буквально 3 километра. Даже сейчас получше стало, каким-то странным образом обновился Яндекс и показал, что оказывается ситуация лучше. При этом это касается и Киевки в том числе. Довольно интересная ситуация, я такое первый раз встречаю. Яндекс обновляется и говорит, что все стало гораздо лучше. Но что касается Московского кольца, здесь стоит отметить внешнюю сторону, которая толкается перед Реутовым от Носовихинского шоссе. Ну и внутри вообще границ московских — это Волгоградка, Рязанка и шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом. Немножко толкается, все остальное ведет себя прилично, ведет себя достойно, ведет себя по-пятничному, так, чтобы ни каким-либо образом не портить нам настроение.
Моторы.
Поэтому двигаем дальше. Не стоит, я думаю, особенно сильно задерживаться на этой теме. Более того, мы будем говорить о пробках еще в конце часа. Вот тогда и посмотрим, как будет меняться ситуация на столичных магистралях. Что касается нас, так у нас есть довольно-таки много тем, которые стоит обсудить. Тем, которые мы вчера услышали, вчера ближе к вечеру. Они непосредственно касаются водителей, правил дорожного движения и дороги. Поэтому все это начинаем делать сейчас, здесь и на протяжении ближайших 1,5 часов. Отвлекаться будем только лишь на новости и на обзор прессы. Итак, я прежде напомню наши телефоны. Телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495. Далее у нас есть смс-портал, куда вы можете прислать свои смс-сообщения. Плюс 7-925-48-94-8. И, кстати говоря, если вдруг какие-то пробки для вас стандартные или нестандартные, пожалуйста, тоже о них сообщайте. Будем транслировать, будем помогать друг другу. И наш сайт говоритмосква.ру, конечно же, в интернете. Заходите, сообщения в эфир, там есть огромные кнопки, как наверху страницы, так и внизу. Пишите нам и не забывайте, что для этой же цели можно использовать наш твиттер. Собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. 74-й, доброе утро, доброе утро. 45-й, зачем моторы перенесли? А мы все перенесли, вы знаете, мы все перенесли. У нас с 1 июня действительно новая сетка, моторы с 6 до 7 утра. Потом у нас идет гудошников с 7 до 9 часов утра. И подъем начинается в 9 и заканчивается в 11 часов утра. Я вам это рассказал, это так и есть. Так будет лучше, просто поверьте на слово. Иначе мы бы не стали этого делать. И помимо всего прочего, я думаю, вы еще услышите это в наших анонсах, которые каждый час будем ставить. Узнаете о том, как меняется сетка. Так что вот такие вот дела. Что касается тем, я думаю, стоит ним перейти. У нас автомобильные, кстати говоря, новинки. Их достаточно много. А мне новая сетка очень нравится, 08. И нам нравится. Послушайте, а чем вы занимаетесь после эфира? У вас же каждый день свободен. Подработки? Сон! Пут-пут! Абсолютно точно это сон. Потому что, во-первых, есть и личная жизнь, а во-вторых, вы сами прекрасно понимаете, что для того, чтобы стартовать с эфиром в 7 часов утра, нужно стартовать с днем 4:30 утра. Ну, так как бы вот так. 65-й Даренко, поспать хочется подольше. Ну, вы знаете, поспать подольше не получится. Учитывая, что эфир сдвигается на полчаса, все остальное как бы не особенно сдвигается. Как вам перспектива работать с 6 утра? Александр, а какая разница? Ну, серьезно, ну, чуть-чуть пораньше. Ну, ничего, ну, ничего. Не говорите про новое BMW, они недоступны, пишет 70. А я и не хотел. А я и не хотел, 74-й. Я хотел поговорить про, как ни удивительно, Volkswagen. Я хотел поговорить про новую Toyota Hilux. И я хотел поговорить про Land Rover, который привозит в Россию две специальные и заключительные модификации внедорожника Defender. Легенды своей, своего старичка, своего где-то, может быть, немножко крехливого, немножко... Не то, что навязчивого, такой, знаете, такого брюзжащего немножко. Есть у него такая черта. Ну, извините, сколько лет уже этому старичку, поэтому ему можно. Уходит модель с конвейера. К сожалению, мы уже об этом говорили, плохо или хорошо, ничего с этим не поделаешь. Компания решает то, как она себя будет вести, и она собирается уводить легендарный свой автомобиль с конвейера, забирать его и больше не выпускать. Так вот, что касается двух заключительных версий, двух специальных модификаций этого внедорожника, они называются Heritage и они называются Adventure. Вариант Heritage выполнен в духе классических Defender'ов. Ну, я не знаю, просто странный такой пресс-релиз в духе классических. Они все классические. Поэтому как он будет выглядеть? Во-первых, это цвет. Окрашен он будет зеленый цвет. Зеленый такой, знаете, как бы я вам сказал, описал, светло-болотный. Светло-болотный цвет, а крыша будет в белой. Центральная консоль и колесные диски выполнены в том же цвете, что и кузов. Сиденья обшиты черно-бежевой тканью. На передних крыльях будет надпись HU-166, как на номерном знаке первого предсерийного Land Rover, который появился в конце 1940-х годов. В России он будет доступен только в короткобазной версии, и стоимость его будет составлять 2 миллиона 707 тысяч рублей. Что же касается версии Adventure, то она отличается от базовой машины шноркелем, багажником на крыше, черно-оранжевой окраской кузова, дополнительной защитой днища, лестницей задней части с внедорожными шинами, с двухцветными литыми дисками, салоне, рулевое колесо и кресла будут обшиты кожей. Такой автомобиль будет доступен, при том, что не только короткобазный, будет доступен еще и в длиннобазной версии, и его цена составит порядка 3 миллионов 114 тысяч рублей. С 1 июня у ближайшего вашего официального дилера можете уже спрашивать про эти специальные и ограничены, они все ограничены, их не так на самом деле будет мало. Специальные заключительные, вот так будет правильнее сказать, специальные заключительные версии, потому что, еще раз напомню, мы прощаемся с этим автомобилем. Но будем видеть его на дорогах и смахивать слезу в сторону, в левую, там, где нет ничего, места, в смысле. Так, Игорь, почему не рассказываете про Тесла? Растаможки нет, стоимость 60 тысяч долларов. Почему не рассказываем? Потому что вопрос содержит ответ. Потому что его нет. Потому что нету этого автомобиля официально представлено на российском рынке. Есть компании, которые занимаются, поставляют сюда эти автомобили. Их несколько, если я не ошибаюсь. Хотя совсем-совсем недавно, года, наверное, год назад, может быть, полтора, была только одна компания, которая возила сюда Tesla, и действительно огромная цена растаможки, так что, ну, а что рассказывать? Что рассказывать, честно, ну, как бы, я, во-первых, не люблю рассказывать про то, чего я не знаю, а про Tesla я пока мало чего знаю именно в российских реалиях. Именно в российских реалиях, как она существует. Ценники, ну да, примерно, и ты представляешь, там, Porsche Panamera, ты ее составляешь, ставишь рядышком, и все. И при том, что это половина цена, это действительно за растаможку. Так, вот заказал себе новый Q7 за 4 миллиона, теперь думаю, стоит она того, поставьте, пожалуйста, на голосование. Ну, 0,2. Стоит она того или нет? Да, конечно, стоит. Да, конечно, стоит. И просто непонятны ваши сомнения в этом смысле. Вот теперь думайте. Я понимаю, если бы вы увидели, я не знаю, какой-нибудь... сопоставимый... О, Да тот же сам, ну, конечно, вы бы не рассматривали этого РЭК. Но я образно, если бы вы увидели его только подешевле, тогда бы можно было вас понять. Сейчас довольно трудно. Что касается еще автомобильных новинок, то от Defender и его заключительной спецсерии есть еще новости от Volkswagen Polo, который, как вы помните, у нас представлен только в кузове седан. И что его касается, компания Volkswagen официально представила российскую версию обновленного седана Polo, как они его еще называют, бюджетного седана. Ну, в принципе, он для этого и создавался. После рестайлинга изменился, в частности, экстерьер, и слегка поменялся интерьер. Сказать, что это какое-то разительное обновление, глубокое, конечно же, нельзя. Это совсем-совсем легкое обновление. Оно, конечно же, как это обычно бывает при таких действиях, меняет и затрагивает с собой прежде всего экстерьер. Это прежде всего добавляются новые какие-то линии или приобретаются какие-то новые линии у бампера переднего, бампера заднего, какой-то радиаторной решетки и прочее, прочее. Это все на самом деле здесь и меняется. Проще всего, правда, посмотреть, как это выглядит. Но, честно, я вам скажу, от старого Polo он отличается совсем-совсем немного. Тем более, что новинка будет доступна в тех же комплектациях и с теми же двигателями 1.6, для которых два табуна лошадей доступны, 85 и 150. Так что, честно, особенных изменений здесь вы не увидите. Автомобиль остается в той же дизайнерской концепции, в которой он и присутствовал раньше на российском рынке. Что касается хэтчбека, если у вас встает немой вопрос, то я напомню, что порядка полугода назад этот автомобиль вывели с рынка, с российского, он уже не представлен в новом исполнении, и в автосалоне вы его не найдете, и в том числе не найдете на сайте Volkswagen. И самое интересное, на самом деле, изменение. Мы совсем недавно говорили про Toyota Hilux, которая была у нас на майских праздниках. В очередной раз, в принципе, тогда разговаривать о каких-то обновлениях не было, потому что в пресс-парке старый автомобиль, старый, проверенный, трахтящий, конечно же, он и есть. Олег, кстати говоря, наверное, подсказывает 02-му XC90, указывая на Volvo в разы лучше Q7. Очень интересный тест, который, кстати, у нас тоже недавно был, но, опять же, дело вкуса, человек выбирает сам по себе. Toyota Hilux, качественные фото уже появились в интернете, можете посмотреть, это новое поколение. Восьмое, если быть точным, конечно же, второе, это неправильно. Второе просто следующее имелось в виду. Что нового здесь есть? Ну, во-первых, конечно же, прежде всего я хочу начать с экстерьера, потому что он подводится под общую концепцию Toyota. И все то, что вы видели, ну, лучше всего обратить внимание на приборную панель, наверное, Camry, и представить ее в Хайлюксе, это будет более-менее похоже на правду. Это будет более-менее похоже на правду, потому что это те же самые материалы, это та же самая геометрия и дефлекторов, и зоны климат-контроля, и зоны мультимедиа. Все примерно представляете, если помните себе, как выглядит Toyota Camry изнутри. Это же касается и руля, потому что он приобретает новые формы. Старый уходит. Один из самых, наверное, засидевшихся в девках среди Toyota, это Toyota Hilux. Поэтому просто берем Toyota Camry и пересаживаем ее на Hilux. Примерно представляете себе, что будет внутри. И выглядит, на самом деле, это достойно. Выглядит на самом деле это по хайлюксовски комфортно, потому что мы все привыкли к тому, что пикап должен быть обязательно каким-то утилитарным. Таким и была на самом деле Toyota Hilux, тут не поспоришь. Но если ставить ее в один ранг с ее братьями, с Рейнджером, с L200, с Амароком, с Наварой и прочими, конечно же, она отличалась своей комфортабельностью. Это отмечали все и всегда, но при этом никто не забывал о том, чтобы и заплатить за это несколько побольше, ну, чем по сравнению с тем же Рейнджером или L200, конечно. Но самые, на самом деле, серьезные изменения, главные изменения, конечно же, происходят в самом сердце автомобиля. Я не могу сказать, что они прям вот великие до невозможности, но, тем не менее, хочется сказать спасибо. Я напомню, что раньше у нас было два дизельных двигателя, 2,5 и 3 литра, которые развивали порядка 140 и 170 лошадиных сил. При этом, что сейчас мы видим? Мы видим также два двигателя, но теперь они составляют по паспорту объем 2,4, 2,8. Удалось инженерам уменьшить их объем, при этом лошадей там остается не то чтобы столько же, но и немножко больше. Для двигателя 2,4 объемом литра мощность будет составлять 150 лошадиных сил. Это порядка, ну, я говорю, где-то на 10 больше, чем прежде. И такая же разница составляет для двигателя 2,8 литра. Мощность 177. Там, если я не ошибаюсь, в предыдущей версии было... Ну, я всегда говорил 170, хотя они указывали 171. Поэтому давайте, если мы уж паспортных данных придерживаемся, то и будем это делать до самого конца. В итоге получается разница 8 лошадиных сил, при том, что объем двигателя уменьшается. Это на самом деле неплохо. Крутящий момент будет составлять 400 и 450 ньютон-метров. Соответственно, это также больше, потому что 380, если я не ошибаю, был крутящий момент единым для предыдущей версии. Эти силовые агрегаты будут работать снова шестиступенчатой механикой и автоматической коробками передач. Вот, в принципе, и все, что касается нового Хайлюкса. Внешность, экстерьер. Вопрос спорный. Честно, вот скажу просто. Мне не нравится. Потому что что-то потерялось, некоторая брутальная черта этого автомобиля, который, как мне кажется, он должен обладать, ну вот прям как никто другой, она потерялась. Она где-то затерялась, и где-то затерялась в районе морды, потому что новая оптика, которой обладает Toyota Hilux, теряется среди какой-то... подлизанности, что ли, немножко. Какой-то детскости даже, если хотите. По-другому я не могу назвать. Я просто вот прямо сейчас открываю фотографии и вижу, как бы вам объяснить, да. Во-первых, у нее совершенно... раньше совершенно четко было разделено фары, радиаторная решетка, нижний бампер. Нижний бампер остался, в принципе, нетронутым, но сейчас у Хайлюкса пропал... ковш на капоте, а линия радиаторной решетки и фар соединена в одну, и это дает какой-то вот маркетинговой стратегии, как мне кажется, которая, я не знаю, чем обусловлена, какими-то исследованиями, возможно, но при этом связанные в одну линию плавные какие-то черты вот этого лица хайлюксовского куда-то смотрят, может быть, не в ту немножко сторону. Но японцы, ну здесь, как бы, знаете, есть такое небольшое оправдание. Все остальное остается прежним, что касается и боковых частей автомобиля, и задней крышки багажника. Даже здесь я вижу, что остались... прежними, допустим, задняя оптика, которая крайне ему хорошо подходит. Но вот спереди, не знаю, может быть, боялись как-то что-то менять и думаю, ну, давай хотя бы сделаем вот здесь немножко. Стало лучше или хуже, конечно, вопрос вкуса. Ну и посмотрим, как это отразится на самом автомобиле в дальнейшем. Это лишь мое субъективное мнение. Так что можете зайти и посмотреть в интернете, как это выглядит. И нам, соответственно, тоже написать, поделиться своим мнением о том, что лучше, стало ли Toyota Hilux выглядеть привлекательнее, брутальнее и прочее. Либо она стала несколько хуже, и старичок был... Был для вас лучше. Все, я просто проглядывал, быстренько пробежался по техническим характеристикам, которые здесь в табличке представлены. Все самое главное вам рассказал и по объемам двигателя, и по лошадиным силам. Это все то, что касается новинок автомобильных. Самые главные я вам рассказал. Все остальное будем следить за новостями. Кто что будет представлять, будем оперативно рассказывать вам. Итак, тогда переходим к новой теме, уже главной. И я прошу вас уже скорее подключаться. Есть данные Росстата о том, что каска подорожала на 40%, а в целом почти на 40%, по России почти на 22%, и по сути для нас это не новость абсолютно, но по большей части это сводится к тому, что каска остается для человека чем-то недосягаемым, и вот какой вопрос у меня к вам. Так ли это? Я вам скажу честно, у меня каска не было ни разу, ни на одном автомобиле. Ни на одном автомобиле не было каска. Но при этом должен отметить, что у меня ни разу не было ни кредитного автомобиля, ни тем более нового автомобиля. Поэтому я в этом диалоге, честно говоря, принять участие вот непосредственно не смогу. Зато могу спросить у вас, потому что знаю, что вы в этом гораздо больше меня понимаете. Каска для вас стала теперь действительно недоступной. Вот те, кто покупали новые автомобили, те, кто, может быть... имели каска до этого и занимались тем, что его продлевали. Вы сейчас как к этому относитесь? Во-первых, давайте так, сколько по стоимости сейчас составляет примерно, потому что есть данные о том, что в Москве средняя цена полиса каска составляет почти 70 тысяч рублей. Во-первых, правда это или нет, можете писать на смс-портал наш, +7 925 48 948. Ну и при этом тут же такую пометочку: да, стало недосягаемо, да, стало, может быть, бессмысленно, даже в каком-то смысле. Да, я лучше буду лучше аккуратнее ездить, чем в следующий раз покупать каско и прочее, и прочее. Поэтому вот такие вот мнения можете присылать на наш смс-портал. Еще раз повторю его номер: +7 925 48 948. Также пришлите нам через наш сайт говоритмосква.ру в интернете. Ну и звоните по телефону 7373-948, код Москвы 495. Вчера метро Кузьминки, у меня эвакуировали авто на стоянку на пустой Волгоградке в области. 5-100 услуга плюс штраф. И доколе будет процветать этот незаконный бизнес Собянина? 68-й пишет. Немножко не по теме, но тем не менее. Кстати говоря, будем разговаривать сегодня по эвакуаторам. Мне сейчас, правда, давайте парочка сообщений по каско. Как у вас обстоят дела? Вы уже не смотрите в его сторону? Или по-прежнему есть какие-то обязательства или какие-то мысли, которые заставляют вас эти полисы покусать? Я бы их покусал, реально. Покупать. 67 тысяч. 67 тысяч 800 рублей. Вот средняя цена полиса каска в Москве. По России это примерно 46 тысяч рублей. Я немножко округляю, совсем-совсем незначительно. Отметим, кстати говоря, что в 2015 году эксперты страхового рынка отмечали, что повышения связаны только лишь с двумя причинами. И обе они связаны, естественно, с обесцениванием рубля. С одной стороны, российская валюта и ее обвал привел к скачку цен на новые иномарки, а вместе с ним выросла цена полиса добровольного страхования, которая рассчитывается, исходя из стоимости автомобиля. С другой стороны, подорожали и запчасти на те самые автомобили, которые покупаются не за что-то там деревянное, а именно за валюту. Соответственно, страховщикам обходится дороже и ремонт автомобиля по страховке. Рапид каска порядка 60 тысяч рублей. Очумели совсем страховые, пишет 96-й, Ахмед через наш сайт пишет, Passat B7 под соточку примерно стоит. Ну, слушайте, ну, цены я примерно представлял, да, как я вам и говорил, и более того, да, там, ну, данные есть. Но в итоге-то наше решение каково? Мы продолжаем покупать 60 тысяч рублей на Rapid каска. Мы продолжаем покупать под соточку, отдавать за каска на Passat B7 Ахмед. Вот в чем интересно. Эти подорожания, они приводят к тому, что мы отказываемся от полиса каска. Потому что когда он только появился, да, он начал набирать обороты. Потому что все прекрасно понимали, о, как классно, неважно там, кто виноват, кто не виноват, раз-раз, и вся любая у тебя там, любое повреждение тебе оплачивается. В воскресенье покупали каско от СТУ 13-го года, стаж с 82-го, безаварийный. В прошлом году стоило 38, в этом минимум 58. Сделали все равно, так спокойнее, цены неадекватные, но вот ОСАГО подорожала в два раза. 96-й отвечает по Рапиду, говорит, обязательно буду, ну, потому что машина кредитная, там это в качестве обязательства не стоит забывать. Конечно, к сожалению. Ну, слушайте, если каска на новую машину обошлась 120 тысяч рублей, то в этом году 160. Совсем с ума посходили, пишет 87-й. И опять, ну, что-то вы пишете, цены. Мы, конечно, любим считать чужие деньги, это правда, но хочется и ваше мнение услышать. 120 и 160 это разные ценники. 120 ты был готов заплатить, а 160 теперь... ISX Mitsubishi, прошу прощения, около 80, уже год без каска, 29-й решил отказаться. Вот такие дела. Слушайте, ну, примерно понял, что начинаете отказываться. Надо будет аккуратнее ездить. 7 часов 30 минут, новости.
Моторы. Обзор прессы.
7.30 37, у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты. Красота взрыва, академик Аврорин, локальная ядерная война, возможно. Вот такое интервью публикует «Аргументы и факты». Она рассказывает, что в Нью-Йорке проходит конференция по договору о нераспространении ядерного оружия. США предлагают сократить американские и российские ядерные арсеналы. Почему одним странам можно иметь ядерное оружие, а другим нет? И насколько вероятно его использование? Об этом аргументам и фактам рассказал академик Евгений Аврорин, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра. Довольно интересное интервью, можете вот прочитать в свежем выпуске издания. Дни.ру рассказывает, что в Кремле прокомментировали очередное заявление бородатой певицы Кончиты Вюрст, которая мечтает о встрече с Владимиром Путиным. Как отметил пресс-секретарь президента, о данном предложении одиозной артистки в Москве даже не думает. «Я на этот счет ничего не думаю», — заявил журналистам Дмитрий Песков. Песков добавил, что Путин в курсе того, что Россия выступает на Евровидении, но не следит за деталями. О том, что Путин очень красивый мужчина, австрийский исполнитель, Томас Нойверт, перевоплотившийся в Кончиту Вюрст, заявил еще в июне прошлого года газете «Гардиан». Также неоднократно в интервью «Музыкальный феномен» признавался, что хочет провести неделю с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы лучше понять его. Подробнее об этом читайте на портале Дни.ру. «Автодни» рассказывает, что всем автомобили «Пежо» резко подешевеют. 22 мая «Пежо» скорректирует цены на весь модельный ряд в России. Цены на французские автомобили упадут в среднем на 10%. Стоимость седанов «Пежо» стартует от 499 тысяч рублей, а кроссоверов от 669 тысяч рублей. Ну и вслед за «Пежо» снижает цены «Ситроен». Второй французский производитель скорректирует стоимость своих автомобилей тоже с 22 мая. Подробнее об этом читайте на портале «Автодни». МК.ру рассказывает, каким троллейбусам обломают рога. МК стали известны планы сокращения маршрутов самого экологичного вида общественного транспорта. Еще совсем недавно в Детрансе обсуждали возможность массовой замены рогатых на автобусы. Теперь эта идея обрела конкретные черты. Подготовлен масштабный проект по изменению троллейбусного движения в городе, который может сделать этот вид транспорта редкостью на улицах Москвы. Подробности о будущем столичного троллейбуса выяснял корреспондент «Московского комсомольца». Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 7.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Моторы. Ну, поехали дальше тогда. А что мешает взять франшизу? 64-й это дешевле. И 95-й, ноябрь 2014-го, каска 32 на Кугу. Если будет больше 40 или 45, то задумаюсь. Это вдогонку к той теме, которую обсуждали буквально несколько минут назад. Касалась она каска и увеличения его стоимости, увеличения стоимости полиса. Помним мы все прекрасно, с чем это связано. Только вот к чему это приводит, интереснее всего, а не то, как теперь и сколько все это стоит. Слушайте, ну, в принципе, все понятно с полисом. Давайте уже закончим тогда и перейдем дальше. В России резко подорожали полисы. Откладываем в сторону. В центре могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Это касается и Тверской улицы, и Театрального проезда. И что еще? А, и Первой Тверской и Имской. Это же одна и то же. Первая Тверская, Имская и Тверская. Это же одно и то же. Нет? Тверская, Первая Тверская. Нет, это разные вещи. Что касается источника, то в мэрии действительно подтвердили, что идет работа над подобными нововведениями. Возможность организации подобных полос скоро будет на окончательном своем этапе рассматриваться. Причем, если выделенка появится на Театральном проезде, отмечают в мэрии, а Театральный проезд, я напомню, это от Манежной площади до Лубянской, я думаю, вот так вот будет проще все сказать, от Манежки до Лубянки, при том, что вы помните, она односторонняя, и, скорее всего, если появится там полоса для общественного транспорта, то она станет противоходной, так это, допустим, как на Покровке, если все едут от Манежки в сторону Лубянки, то общественный транспорт будет ходить от Лубянской площади до Театральной, в смысле, до Манежки. Ну, понятно, да, до станции метро Театральная, потом будет наверняка, я так полагаю, поворачивать на Тверскую, направо и ехать уже в сторону области. Окончательное решение по поводу этих полос, конечно же, пока еще не принято. Я напомню, что в 2013 году московские власти уже пытались организовать выделенную полосу на Театральном проезде. По задумке, она должна была двигаться в сторону противоположную автомобильному потоку и охватывать все Кремлевское кольцо от Лубянской площади через Театральный проезд, через Охотный ряд, через Маховую, до Большого Каменного моста. Однако тогда от этих планов было решено отказаться. Слушайте, мне кажется, Еще вот главное, мы вчера с вами обсуждали о том, что по ночам есть сейчас такие инициативы, чтобы сделать бесплатную парковку по ночам. Мне кажется абсолютно логичным сделать выделенную полосу для общественного транспорта там, где она есть. Я сейчас не беру места и возможности того, где она может появиться. На Пятницкой обязательно выделенка должна быть, пишет Фроги. Тем не менее, что касается выделенной полосы, я не понимаю, почему до сих пор она ночью запрещена. Я не понимаю, почему до сих пор она запрещена ночью, хочется сказать. Да хочется, нет, вы просто вы меня поймите, мне хочется ее вообще отменить. Поэтому, кроме ночи, я хотел еще добавить какое-то время, когда ее можно отменить, но прекрасно понимаю, что, ну, вряд ли уже это сделают вне часы пик. Но, тем не менее, мне кажется, ночью это абсолютно логично, что ты можешь на нее выезжать. Тогда, когда не ходит транспорт, это просто, я не знаю, ну вот запрещать выделенную полосу в тот момент, когда по ней не ходит городской транспорт, это просто верх кретинизма. Потому что, ну не ходит он. Ну то есть как бы ты делаешь выделенную полосу для чего? Для того, чтобы человек, когда смотрел, сколько ему понадобится времени, решал для себя. На машине он потратит 1.5 часа, если он поедет на автобусе, он потратит 15 минут. Но в тот момент, когда человек думает, так, сейчас время 2 часа ночи. И, наверное, если я поеду на машине, я потрачу 15 минут. А если я поеду на автобусе, я не доеду никуда, потому что автобус не ходит. Так какого, извините меня, тогда нужно оставлять рабочий эту выделенную полосу по ночам? Абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно. Когда это настанет, мне очень-очень интересно. Я с нетерпением это жду. Да и вообще, кто знает. Вообще, мне кажется, можно сделать реально эту полосу по времени. Просчитать для каждого из направлений. В субботу разрешить Арти 63. Я открою вам тайну Арти 63. В субботу она разрешена. По выходным на ней можно ездить. По выходным, да. По выходным можно. И более того, есть места, где есть выделенная полоса, но она еще не введена, и там тоже по ней можно ездить. Но я на самом деле замечаю, что люди некоторые, я не знаю, может быть, они либо не в курсе, либо есть какая-то, ну, такая вещь, например, как привычка. И люди думают, а что такое? Я не могу ездить по выделенке и сейчас, и они едут такие в субботу, допустим, не занимают правую полосу, она всегда свободна. Есть такое. И, кстати говоря, один мой приятель с погонами говорил мне, что когда дождь или когда снег и ночь, то все вот эти вот протоколы, которые выписываются с камер автоматической видеофиксации, можно оспаривать. И делать это весьма удачно. Я ни разу этого не делал. Я раскрыл вам тайну сейчас, просто на самом деле для того, чтобы узнать, был ли у вас такой прецедент. Случалось ли у вас вот так? Случалось ли вот так, что ночью, допустим, когда снег пошел или когда дождь идет, когда не видно, что именно за полоса, вы либо сами оспаривали, либо, допустим, я не знаю, либо, может быть, вам не приходило. Вы точно знаете, что вас зафиксировали, вы точно знаете, что здесь камера, и она работает, вы потом ехали, а, допустим, штраф не пришел. 7373948 про выделенную полосу, пару слов уделим внимание. Код Москвы 495, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, флаг вам в руки вперед и дозванивайтесь. И ваше СМС сообщение принимаю на номер нашего смс-портала +7 925 48 94 8 +7 925 48 94 8. Также можете писать нам через наш сайт говоритмосква.ру, так как это сделал Сергей, например. Зачем вам выделенная полоса ночью, остальных полос не хватает? Да здесь дело не в том, что хватает или не хватает. Зачем запрещать? Само запрещение излишне. Запрещение излишне. Хватает мне или не хватает? Может быть, я хочу тихо ехать по правой полосе, не знаю, и ждать, пока кто-нибудь поднимет руку, в конце концов. Для тех людей, кто это делает. И ждать, пока кто-нибудь поднимет руку. 94-й, чиновники хотят выезжать из Думы с ветерком по выделенке. 94-й думает. Думаете, это связано с этим? Вы просто, ну, вы, наверное, имеете в виду тех чиновников, у которых нет мигалки. Тех чиновников, у которых нет мигалки. Ну, ваше предположение. 7373948. И, кстати говоря, ладно, голосование чуть позже. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Это да. Ольга, Москва.
Да, Ольга, сделайте только приемник чуть потише, пожалуйста.
Да. Вы знаете, также точно к вам звонил слушатель и говорил о том, что вот, ну, когда он ехал в субботу утром,
да,
а пришел ему штраф, что, ну, он ехал по этой
Да, по Выделенке.
По Выделенке. Ну, вы поняли, да?
Да, я вас понял. Так, только я, правда, я не помню, это вы слушаете или нет. Вы как бы к чему это хотите рассказать?
И ему, короче, пришло с перемененным временем.
Ему
пришел штраф, а там было на фотографии переставлено время. Вот и все.
Вот такая проблема есть с выделенной полосой. Я, честно, на Алтушке ДТП. 6 машин в районе Биберева на мосту в центр. С грустными смайликами. Я так полагаю, что все-таки что-то серьезное. И, надеюсь, без жертв. Раз. А во-вторых, будьте внимательны. 6 машин в районе Биберева. Слушайте, это не тот дурацкий перекресток, на котором всегда все бьются и еще и улетают куда-то на обочину. Возможно, там, где разворот. Возможно, если я правильно вас понял, то, скорее всего, это там. А до Боровицких ворот Выделенка дойдет в Роге? Ну, слушайте, пока непонятно. Во-первых, вообще еще решение не принято. Как они хотят это сделать, не ясно. Но речь идет пока только о театральном проезде, поэтому если даже будет положительное решение по этому вопросу, до Боровицких ворот пока как-то нет речи. 7373948, выделенная полоса ночью. Давайте ее все-таки в конце-то концов уже отменим. Ну и по поводу того, приходили ли штрафы в снег, в дождь. Ночью. Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. А тут, мне кажется, вопрос немножко еще глобальный, потому что поглядишь, что у нас получается. Если что-нибудь дать одним, надо обязательно отобрать у других. Как насчет от полосы. Если построить дом, значит, обязательно надо уничтожить парк. Если сделать площадку детскую, значит, обязательно надо убрать стоянку от машин. Почему это у нас происходит? У нас что, земли не хватает в России?
Как вас зовут?
Геннадий.
Слушайте, Геннадий, ну если мы ночью заберем выделенную полосу, у кого мы ее отнимем? Автобусов и троллейбусов на этой полосе нет.
Ну а делается так, что надо отобрать надо. Это делается как? Вы же разве сами не понимаете?
Слушайте, ну, честно, ну, что, отобрать. Ну, я понимаю дальний, может быть, смысл, который вы сюда вкладываете. Но в конце-то концов, ну, можно масштабировать сколько угодно. 88-й, таксовать нужна лицензия, с укором мне говорит. И 88-й пишет также, тут же бомбить от бордюра нельзя. 7373948, еще пара сообщений по выделенной полосе. А, слушайте, нет, подождите, давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас буквально пару звонков приму, но перед этим, пока мы будем с вами разговаривать, люди будут голосовать. Во-первых, два номера телефона. 134-21-35 вы набираете, если вы говорите, что да, нужно разрешить двигаться по выделенной полосе ночью, в ночное время. Помимо того, что нам можно там ездить по выходным, нужно делать это, можно делать это еще и ночью. Каждой ночью. Ну, допустим, с 20, да, даже можно... Да с 10. С 22 до 6 утра. С 22 до 6 утра можно ездить по выделенной полосе. Вот такой вот временной диапазон я себе представляю. Да, вы с этим согласны. 134-21-35, пожалуйста, вы набираете этот номер. Если вы считаете, что нет, это не нужно, не обязательно и, в принципе, достаточно и того, что как есть сейчас, тогда вы набираете 134-21-36. 134-21-36. Один звоночек приму, пока вы голосуете. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мне кажется, проблема здесь внедрение механизма отслеживания в ночью, да? Почему? Потому что просто выключить камеры – это одно, а когда их выключать или определять, что это ночной режим, и не штрафовать, это, наверное, требует каких-то трудозатрат айтишников. А с учетом раздутости наших корпораций и чиновничьего беспредела, это бы стоило много денег. Поэтому решили сказать, ну, видимо, не стоит даже отменять, потому что ночью и так ездить.
Это где есть. Никто не хочет лишний раз перерабатывать. Зачем мы будем сейчас подниматься со стула, когда и так вам есть где ездить ночью? Слушайте, вы знаете, я согласен, может быть, с этим утверждением, только лишь буду тогда, когда пойму, что... для того, чтобы сделать хоть один шаг, не отмывается огромное количество денег. А ведь это так и происходит. 737... Нет, сейчас уже не успеем. Я напомню номер для голосования, потому что сейчас уйдем на рекламу и после этого продолжим. А пока вы будете голосовать, еще раз напомню. 134-21-35 вы набираете, если считаете, что да, нужно отменить выделенную полосу по ночам. То есть разрешить по ней ездить ночью. Тогда вы набираете 134-21-35. Если вы считаете, что нет, это не обязательно, это не нужно, им достаточно оставить так, как сейчас есть, тогда вы набираете 134-21-36. Скоро вернемся.
В движении.
Да, в движении, но прежде расскажу вам результаты голосования. 71% за то, чтобы действительно вернуть выделенную полосу для водителей не только автобусов, но и всех остальных по ночам. И 29% говорят, что можно этого и не делать, и оставить все как есть. А теперь действительно в движении 3 балла оценивает Яндекс пробки столичной магистрали. Сейчас основные затруднения следующие. Во-первых, Киевка... Да, Киевка, километра 3-4 перед Московским кольцом. Минка и Калужка все традиционно себя чувствует точно так же. Из подступов, я думаю, это самые серьезные затруднения, помимо Горьковки, которая из-за ремонта подстаивает. По всем остальным направлениям даже, я бы сказал, удивительно неплохо. Ленинградка сейчас стоит от Речного до Войковской, что никаким образом удивления не вызывает. Ну и перед третьим транспортным кольцом восточные магистрали, шоссе энтузиастов, Рязанка, Волгоградка ведут себя как обычно. В пределах третьего не вижу никаких проблем, что не может не радовать. 8 часов ровно, сейчас новости, потом вернемся.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва.
Восемь часов и 7 минут. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Моторы». Продолжаем движение. Эй, пятница! Пятница, 22 мая. Я вас приветствую еще раз. Еще порядка 20 минут буду вместе с вами. И несколько тем для обсуждения. Во-первых, вдогонку те сообщения, которые пришли как раз во время новостей. Пришел штраф, 79-й пишет, за проезд по выделенке. При этом было переставлено время, а машина в этот момент стояла в сервисе. Принес договор из сервиса, штраф отменили. Да еще и 5000 рублей компенсации получил. Ничего себе опыт. Я надеюсь, что сервис оказался... Сервис отбился. Сыграл в ноль таким образом. Надеюсь, у вас. Вот и все. Вот и все. Что касается выделенки, то смотрите, пожалуйста. Я вам уже говорил... Результаты нашего голосования, еще раз напомню, 71% говорят о том, что действительно нужно ее разрешить для пользования всех автомобилей по ночам. 71%. 29% говорят, что это не особенно нужно, что достаточно, может быть, и так. Максим пишет через наш сайт, как быть и куда жаловаться на тех, кто учит или наказывает на дороге, резко оттормаживаясь. Спасибо. Слушайте, интересный вопрос. На тех, кто учит или наказывает на дороге, куда жаловаться? А у вас это что-то только что случилось, Максим? Мне просто интересно. Или как? Или как, или что? Ведь слушайте, я даже готов поговорить на эту тему. Как и куда жаловаться? Мне кажется, никак и никуда. Мне кажется, никак и никуда, потому что подобное поведение не регламентируется никаким образом правилами дорожного движения. Хотя, конечно же, можно любую ситуацию натянуть на любой пункт. Это да, это правда, потому что, ну, все мы прекрасно помним, что есть самый такой общий свод правил, который, допустим, звучит как... Создание аварийной ситуации, правильно? Создание аварийной ситуации. Но при этом, когда человек тебя, как вы называете, учит или наказывает, это всегда... Вчера ночью, вот Максим дополнение нам присылает, вчера ночью было, правило не нарушал, ехал с разрешенной регистрацией, прошу прощения, это я уже вперед читаю, ехал с разрешенной скоростью, авторегистратор не поможет. Ну, вероятно, поможет. Вероятно, поможет. Слушайте, а у кого были такие ситуации? Ну, давайте, да, я надеюсь, Максим, что у вас, во-первых, все было хорошо в этот раз, да, и ничего особенно страшного не случилось. Не делать так, чтобы тебя учили, 26-й. 26-й, а вот интересно, что значит не делать так, чтобы тебя учили? Ведь я уверен, Максим на 1000% держит за собой право ехать с разрешенной скоростью. И, возможно, не делал ничего того, что могло бы привести к тому, чтобы его, так называемо, учили или наказывали. 26-й. Я частенько оттормаживаю неправильных людей, хотя, конечно, вы даете другую здесь характеристику, абсолютно нецензурную, которые либо нарушают, либо тупят. Павлуха, 58-й. Либо нарушают, либо тупят. Либо нарушают, либо тупят. Я понимаю, чем это вызвано, но... Интересная тема. Слушайте, давайте послушаем вас. 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, плюс 7-925-48-948, это телефон нашего смс-портала, и говоритмосква.ру, наш сайт в интернете. Про учителей на дороге, интересно, как с ними быть, быть ли ими? Учителями на дороге и вот этими людьми, которые наказывают других водителей. Быть ли нам ими? Что нам с ними делать, если мы с ними, если мы сами ими не хотим быть, допустим? Куда жаловаться? Как на них влиять, воздействовать? И надо ли это вообще делать? 7373948. Сначала приму ваши звонки. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Я Михаил зовут.
Да. Давайте, Михаил, разберемся сразу. Вы учитель?
Нет, я не учитель. Вы не просто учитель? Со мной произошел такой случай, я могу сказать,
так,
как
да.
это делается.
Давайте. Во-первых,
ну, по МКАДу я ехал в самом крайнем ряду.
Левым или правым?
В левом.
Принято.
Меня догоняет, ну, как бы сказать, я не зазевался, просто ехал с определенной скоростью, ну, например, там, километров 90. Да, справа меня догоняет джип черный. Какой-то Land Cruiser, по-моему, 200.
Так.
И начинает передо мной резко оттормаживаться.
Так.
Потом, значит, он делает... Ну, я как бы уже приучен к этим ситуациям. Я вроде не нарушал, ехал в своем скоростном режиме.
Так.
Никому не мешал. Вообще дорога слева была, то есть справа, где так. он меня обгонял, была пустая.
Так.
Вот. Потом он 3 раза оттормозился. Я тоже притормозил. И эта машина резко уходит вправо. И ушел он в сторону Бутова.
Слушайте, вот ну вот, можно я вам вопрос задам, который, уверен, зададут сейчас вам наши слушатели? Вы говорите, что справа было пусто. Почему вы сами там не ехали? Ведь правилами четко прописано, не стоит занимать левый ряд при свободном праве.
Ну, у меня как бы эта ситуация такая была, что что-то с машиной у меня произошло. Ну, как бы я мог быстрее ехать.
Угу.
Я никому не мешал. Я посмотрел заднего вида, меня никто не догонял. Как бы я никому не мешал движению.
Принято. Ну вот такая ситуация тоже обошлась. 67-й разве не надо учить тех, кто едет 60 в левом ряду при свободном правом? 88-й. Это, ну, вопрос, простите, я просто ретранслирую его в эфир. 88-й, 90 на МКАДе. Чайка? Если кто-то учит, значит, ты делаешь что-то, вызывающее негатив. Максим, еще раз, ехал четко с разрешенной по левой полосе. Если спешишь, почему бы не обогнать по правой? Кстати, учитель улетел чуть ли не с двойным превышением скорости. Правилами написано, что за городом нельзя занимать левые ряды, в городе можно. Выезжал на Новую Ригу, это 98-й пишет, Адеп пишет через наш сайт, выезжал на Новую Ригу, в правом ряду несся BMW X5, возмутился он, что ему пришлось притормозить, хотя до меня еще много расстояния было, пытался он наказать подрезанием и торможением. 73-й, тупящих простить можно, а вот баранов понять нельзя. Мне вчера в ущерб себе... Вы так много пишете, что я не могу прочитать сообщение. Мне вчера в ущерб себе Дудень в ряд не пускал. В левом ряду при свободных правах, да еще и с низкой скоростью, едут только бараны. 38-й поправляются ослы. Ты баран, дружище, извини, 61-й. 61-й, кому обращаетесь, непонятно. Радиатор встал в левый ряд, веди себя как джигит и едь, а не ползи. Ствол правильно учил, да со свободной правой нарушал, где-то нарушить. Слушайте, давайте, знаете что, вот сейчас вот не по правилам, а именно по, как сказать, по преподавательскому составу, по педагогическому составу, каким образом мы туда записываемся, каким образом мы туда попадаем, каким образом вообще человек туда попадает, в педагогический состав, и имеет ли он на это право, может быть, ну, как бы, стоит сдавать какие-то экзамены или еще что-то, каким образом человек становится педагогом, мне вот это непонятно. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло, доброе утро.
Ой. Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Меня зовут Юрий, я вот работаю на грузовичке,
да.
Вот, малотоннажный. И как-то у меня была такая ситуация, ну, пару ситуаций расскажу. Тоже ребята подтормаживали, вот. А я, наоборот, не тормозил, не включаю дальний и поджимаюсь еще быстрее. Вот, и это людей пугает. Вот, когда к тебе дура такая сзади приближается, они сразу включают как бы повышенный и сматываются.
Слушайте, да, слушайте, но давайте, знаете что, я, ну, конечно, да, учитель для учителя. Адепт пишет, а еще иногда на загородных трассах блокирую обочину в пробках. Есть и такие, ну, как бы, посмотрите, учить можно по всевозможным способам, во всевозможных ситуациях и всевозможными способами, это правда. Это правда, и все мы их знаем, потому что есть ситуации на дороге, которые нас якобы выводят из себя, и мы хотим как бы их исправить, но... А мы имеем право? Вот простой вопрос. Вот простой вопрос. А мы имеем право? Послушайте. Вот сейчас давайте, знаете, не то, как кто тупит, где, в каком ряду, с какой скоростью едет, в левом ряду или по обочине, или кто-то на красный проезжает. А мы имеем право это делать. Вот в чем вопрос, наверное, вот сейчас. Мы имеем право становиться тем самым учителем и кого-то наказывать на дороге. Кто нам дал это право? 7373948 и на смс-портал +7 925 48 948. Здравствуйте, слушаю вас, доброе утро. Имеем мы право вести себя подобным образом, да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Жень.
Вы знаете, ну очень много горячих голов, темпераментных мужчин ездит по дороге.
И, ну, конечно, и женщин.
Как бы не имеешь права. Но, с другой стороны, по уму, ну, не должен человек ползти в левых рядах. Вы знаете, как в Европе меня лечили? Даже в средней полосе. Не то, что в левую я не уходил. Я в средней ехал 60, а там 70. Мне поджимали зад вот эти вот австрийские машины и сшибали на правый ряд просто.
Ну, подождите, технически мне хочется понять, поджимали и что? Они как делали это, как обычно, моргали, бибикали, типа...
Да-да-да-да-да, они в задницу пристраиваются и выдавливают.
И выдавливают, слушайте. Я понял, это если по уму, ну... Да, если по уму, ты не должен там ехать. Но ведь если по уму ты не должен никого учить... А кто, если не мы, пишет 38-й? Тот же вопрос задаю. 7373948. Вот таких два вопроса, которые нацелены на выявление одного и того же. Кто нам дает право учить, наказывать или прочим образом воздействовать на нарушителя? И вот такой же вопрос от 38-го, только противоположный. А кто, если не мы? 7373948. Здравствуйте, алло, да.
Алло, добрый день. Это Андрей Братск.
Да.
Про учителей, да, говорим?
Да, да, да.
Значит, ситуация следующая. Я сам когда-то тут... баловался такой же ерундой. Значит, в прошлом году ехал на машине, типа попытался получить одну глупую женщину, которая, ну, чуть меня не подрезала. Ну, обошлось все нормально, суть такая. Я хочу сказать, что не надо никого учить. Во-первых, надо действовать по принципу отойти от пьяного, ну, можно сказать, отойти от неадекватного человека. И во-вторых, если вы учите этого человека, он едет вам взад. Ну и что вы добьетесь?
Рано или поздно.
Разобьете машину. Да, он заплатит вам деньги, но машина-то будет битая. Ну и нафиг это надо.
Такой абсолютно практичный совет, как мне кажется, который, возможно, гораздо действеннее, чем любые моральные такие воззвания, вот которым я сейчас занимаюсь. А как назвать тех, кто несется 150, а потом учит, если ты не уступил ему дорогу, 98-й спрашивает. Слушайте, вот это верно. А как наказывать, допустим, того, кто превышает скорость? 04-й, кто тупит, тот виноват. Кто тупит, тот... 04-й, кто тупит. Интересно, кто тупит? Кто дает право? Давайте вернемся к тому вопросу, который все-таки был поставлен. Кто дает право нам учить другого водителя на дороге? Кто дает нам право его каким-либо образом наказывать? Ну, нет такого права, правда? Правда же, что скажете про Kia Soul для женщины 50 лет за рулем? Про учителей, 82-й. Пока про учителей. 7373948, здравствуйте, да.
Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Вообще я вижу в этом явлении проявление какого-то социального дарвинизма. Это какой-то вот, так сказать, джунгли в его наихудшем проявлении, где каждый друг друга грызет.
Джунгли зовут, да.
Вот, сюда же можно отнести явление такое, как дедовщина в армии, и как в тюрьме вот эти, так сказать, такие же примерно вещи.
Да,
но почему-то пытаемся учить друг друга с помощью жестокости. Понимаете, с помощью надмения.
А как нужно,
Дело в том, что, ну, посмотрите на школьных учителей, к примеру, да, вот как эти женщины, так сказать, учат детей. Ласково, как-то мягко надо, так сказать, к этому делу подходить. Понимаете, это общее отображение культуры. которая в том числе проявляется и вот в таком бескультуре на дорогах. Это ужасное вообще состояние.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И я примерно, во-первых, спасибо за звонок. Я примерно представлял, что мнение будет таким глубоким. И поэтому мне нужно было его дать вам. Это правда, потому что здесь не идет речь о том, о правилах дорожного движения, о том, как себя ведет кто и считает ли нужным становиться учителем или нет. Действительно, ведь речь идет о том, как мы привыкли себя вести везде, как мы привыкли бороться, как может казаться, с несправедливостью, но при этом как мы это делаем? Ведь нет ничего плохого в том, чтобы бороться с этой несправедливостью, но есть плохие способы, есть плохие манеры, есть плохое воспитание, которыми диктуется все то, что мы делаем. 41-й вновь вопрошает, а кто, если не мы? Хорошо, а кто, если не мы? А... Может быть, как-то по-другому? Хотя я прекрасно понимаю, что вы сейчас будете говорить о том, что «а как по-другому?» Кто тупит, тот и дает право. Он по минутам отнимает жизнь, 04-й. Учителя на дороге – это быдло с образованием не выше среднего. Полиция должна учить просто выдернуть тормоза из потока и объяснить, что он не прав. Учат хамы, но обратить внимание нужно. Работаю на легком грузовике, вожу грузы по 2000 тонн, вы пишете. Ну, я так полагаю, что все-таки по 2 тонны, по 2000 килограмм. Всегда работает регистратор, учителей сажаю на капот, ГИБДД при аварии жмут руку. Верно, мужик, сказал Элифан. Абсолютно верно, конечно, конечно. 40-й. Нет понятия ограничения скорости. Самое безопасное – ехать со скоростью потока. Давайте вернемся еще к вопросу. Мне интересно, знаете, вот было бы здорово услышать еще, помимо вот этих глубоких соображений, человека, который совершенно четко мне... объяснит, допустим, что учителем надо становиться вот поэтому и поэтому, и действовать надо вот так и вот так, потому-то и потому-то. 7373948, хоть на своем примере, хоть на каком-либо другом, мне не важно. Здравствуйте, да.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
У меня есть ответ на вопрос, кто если не мы.
Кто?
Как-то раз я ехал по Украине, вот, в левом ряду, с превышением большой скорости, меня остановил гаишник, пожурил меня за то, что я еду с превышением. А потом говорит, а что ты вообще в левом ряду-то едешь? И у них штраф за это в 5 раз выше, чем у нас.
Ах, вот оно
просто
что.
За то, что ты едешь у них в левом ряду, при свободном правом.
И он, наверное, больше, чем за превышение, правда?
Да, да.
Именно... Да, я понял, а кто, если не мы, правило? А кто, если не мы, правило? Тогда ваш ответ. Когда рулил в Штатах, смотрел на манеру местных, рулил и ехал, как они, только поворотники по-нашему включал и не сигналил бестолку. А если поток едет 150, то тоже надо ехать с его скоростью 98? Ну, передергивать тоже не нужно. 150 поток никогда не едет. 150 поток может ехать, дай бог, где-нибудь в Германии на автобане, где нет ограничения скоростью в принципе, да, нет верхнего потолка. И то 150 поток, не может ехать. Ну, 120 он может ехать. Вы не забывайте, все-таки усредненная скорость потока, это действительно довольно тонкие вещи и высчитываются определенным образом. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Водитель со стажем уже очень большим. Я считаю, есть на дороге три правила. 3D.
Да,
дай
верно.
Дорогу дураку. Да. А учить, понимаете как, вот правильно сказал кто-то, это все зависит от воспитания. Дурака не научишь.
Дурака не научишь.
Понимаете?
А вот действительно создать аварийную ситуацию, да еще и в эту аварию попасть, это вот как пить
это
дать.
Это глупость. Вы, грубо говоря, и если будете учить оттормаживать, ну, видите, едет, да, мужчина пожилой, там вот едете, смотрите, дебил, думаешь, едет, по-другому как не скажешь. А начинаешь обгонять, там едет пенсионер. Как вы этого пенсионера можете учить?
Это верно, это верно. Поаккуратнее в высказываниях, я вас только попрошу, и всех остальных в вашем лице. Голосование. Голосование очень простое. Голосование будет следующим. Это мы останавливаем, это мы уже завершили. Новое заводим. 134-21-35, код Москвы 495. Учитель... В данном конкретном контексте, я буду называть его учитель, по вашему мнению, хам, по вашему мнению, человек с низкими умственными способностями, без профильного образования, ограничиваясь только лишь средним, как говорил один из наших слушателей, человек-дурак, которого стоит опасаться. 134-21-35. Это учитель. Человек, учитель, который это делает, который принимает на себя каким-либо образом ответственность за несение света на дороге, я не знаю, внесение знаний и прочего, человек недалекий и, мягко говоря, глупый. 134-21-35, вы набираете тогда этот телефон, еще раз. И человек, учитель, хам. 134-21-35. Если же вы считаете, что человек, который делает это, действительно несет пользу, человек-учитель действительно сможет каким-то образом научить кого-то, действительно исправить положение, возможно, или дать понять, как нужно себя вести, человек, который преследует благородные цели, это учитель. Тогда вы набираете 134-21-36. 134-21-36. Еще раз очень коротко. Человек-учитель на дороге – это хам. Это хам, быдло, и человек абсолютно недостойный никакого уважения. 134-21-35. Если же человек-учитель, по вашему мнению, заслуживает какого-либо уважения, потому что борется за то, как по уму, и за то, как по правилам, и за то, как по справедливости, и заслуживает уважения, тогда вы набираете 134-21-36. Голосуем. Учителям надо работать в автошколе 67-й. Кстати говоря, ну правда, ну есть же вот это вот правило 3D, которое неписанное, абсолютно неписанное, но которое звучит в каждой автомобильной школе. В школе. В Мытище, где администрация на перекрестке, поругались две маршрутки. Пробка, вот идиоты 60-й, отвлекает нас немножко. 98-й. Ездить надо не по скорости потока, а по правилам, как пенсионер поедет со скоростью потока. У всех разная реакция. 26-й. Я КЭН. Я КЭН. И как вы называете учитель? Вообще ничего не понял. 75-й. Если поток идет 150, перестройся в правый ряд и тащись там свои 90. Правило 3D работает для учителей и тупиков, Фомич. Учитель – это все вместе, что вы сказали в первом пункте голосования. Ну, тогда вы набираете телефон 134-21-35. Я не разделяю здесь по разным словам, а действительно просто подбираю все одни и те же слова. Согласитесь, в первом пункте нету вместе одних и тех же определений, что он хам и что он человек, заслуживающий уважения. Нет. Такого нет. 7373-948. Еще один звонок приму, пока вы голосуете, и будем уже близиться к завершению. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, алло.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Очень долго могу на эту тему разговаривать. Я как раз, кстати, учитель, но я не учу там пенсионеров, потому что я там по машине и по скорости движения, в принципе, могу определить, пенсионер там или бабушка какая-то едет, вот. Угу. Но мне очень сильно не нравится, когда не включают поворотники, например. Пенсионер, так. Ты не пенсионер, но перестраиваешься, включи ты поворотник. Я всегда обгоняю, притормаживаю, начинаю моргать аварийкой, поворотниками в правую, в левую сторону, чтобы показать людям, что у машины есть поворотники. Потому что иногда упираешься в этого пенсионера, хочешь обогнать его справа, например, да, он начинает перестраиваться без поворотника. Вот. Но я сам, например, езжу по обочине всегда, когда пробка.
Так.
Как бы это не поучительски, да, но я считаю, что вот эти пробки все на светофорах, из-за которых мы стоим, да, я считаю, что они как раз из-за бестолковости водителей, вот, которых тоже нужно учить. Нужно, вовремя трогаться, набирать скорость поскорее. Но если каждый будет, как улитка, начинать ползти с светофора, вот и образуется эта пробка.
Можно вопрос?
Я считаю... Да.
Вы считаете, что вы тем самым создаете свои собственные личные правила, по которым и действуете, нет?
Здесь, знаете, эти правила создает общество и создают автомобили. Ну, вот я был недавно, например, в Белоруссии, там на трассе скорость 120 ограничений, а в городе
70. Смотрите,
я считаю, что давно пора уже эти правила немножко поменять под современность, понимаете?
Смотрите.
90 по МКАДу, это глупости, это смешно уже.
Я вас понимаю, но при этом правила, которые создаете вы по ним ездите. Они, я совершенно с вами согласен, вы отталкиваетесь от общества, но вы не ездите по правилам общества. Вы видите правила, как вы говорите, всех остальных, они вам либо нравятся, либо нет, и в зависимости от этого вы понимаете, как ездить вам. Но вы понимаете...
Да, но вы посмотрите, эти правила, их уже как бы создало общество, уже 3/4 общества ездит по правилам, которые как бы, современные, которые... Ну, вы видели где-нибудь, чтобы 90 по трассе, Москва-Санкт-Петербург кто-то ехал? Нет такого. 3/4, 1/4, вот эти пенсионеры, дачники, они едут 90, и они с поднятым носом говорят, ты не по правилам, а вот я еду по правилам, я прав. Я считаю, что это немножко, нужно ехать со скоростью потока все-таки.
Ехать со скоростью потока, я с вами согласен, есть такой пункт правил. Но при этом вы сами говорите о том, что всегда объезжаете по обочине, и при этом я не могу принять, что тогда для вас правила общества на первом месте. Нет, свои правила для вас на первом месте. Это правда. Спасибо за звонок, кстати говоря, и я очень рад тому, что он был заключительным. Мы услышали вот действительно того учителя, про которого голосовали. Если каждый будет устанавливать свои правила, по которым мы будем ездить, я вам честно скажу, это ни к чему хорошему не приведет, а вот как-то заботиться друг о друге и проявлять уважение, и стать тем водителем без учительского, знаете, без учительской черты, было бы для нас, для каждого, мне кажется, гораздо более полезным. Итак, 78% считают учителя на дороге никем иным, как хамом, человеком необразованным, безуважительным. 78% так относятся к нему. И 22% говорят, что учитель на дороге несет свет, знания и справедливость, и заслуживает уважения. Вот такие цифры. Спасибо большое, Кен, это кандидат экономических наук. Прошу, спасибо большое всем, кто принимал участие в эфире. Огромное спасибо. Сегодня пятница, далее выходные. С этим вас и поздравляю. Меня зовут Александр Капков. Пока-пока.
Моторы.